ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
Пратишрутам обещано. Ча и Бхавата тобой. Панчалья, дочери царя Панчалы, Драупади. Шринвата, что слышал. Мама, я лично. Агаришья, я должен принести. Ширах, голову. Тасья, его. Ях, который. Те, твоих. Манини, считается. Путраха, убийцы сыновей. Перевод стиха. Более того, я сам слышал, что, как ты обещал Драупаде, что принесешь ей голову убийцы ее сыновей. Комментария нет, прочитаем сегодня стих 39, перевод стиха 39. Этот человек вероломно убил члена твоей семьи. Но это еще не все. Своим поступком он вызвал недовольство и своего господина. Он представляет собой лишь сгоревшие останки своей семьи. Убей его немедленно. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе сына Дроначарьи с осуждением называют сгоревшими останками семьи. Дроначарью уважали все, несмотря на то, что он присоединился к лагерю врагов пандав. Пандавы всегда испытывали к нему уважение, и Арджуна почтительно приветствовал его перед началом битвы. В этом не было ничего плохого. Но сын Дроначарьи пал, совершив поступки, которые никогда не совершают двиджи, дважды рожденные, принадлежащие к высшим кастам. Ашватхама, сын Дроначарьи, совершил преступление, убив пятерых сыновей Драупади. Когда они спали, чем вызвал недовольство даже своего господина Дурьотханы, который не одобрил гнусного убийства пятерых спящих сыновей пандавов. Таким образом, Ашватхама совершил нападение на членов семьи Арджуны, и поэтому должен был понести наказание от него. Шастры осуждают на смерть всякого, кто нападает без предупреждения, убивает сзади, поджигает чужой дом или похищает чужую жену. Кришна помнил об этом Арджуне, чтобы тот принял это во внимание и сделал то, что необходимо было сделать. Пратишрутам чабхаватам панчалья шринвато мама. Ага, ахаришьеш растасья ясте манини путраха. Более того, я сам слышал, как ты обещал Друпаде, что принесешь ей голову убийцы ее сыновей. Этот человек вероломно убил члена твоей семьи, но это еще не все. Своим поступком он вызвал недовольство и своего господина. Он представляет собой лишь сгоревшие останки своей семьи. Убей его немедленно. Наказание сына Дроны. Песня 1, глава 7, тексты 38-39. Шастры дают рекомендации, дают знания во всех направлениях. Даже для любого настроения есть предписание. Например, общий принцип «не убивай», но есть предписание, как убивать. Потому что в этом есть также необходимость в материальном мире. Уничтожать также необходимо. Либо это делает законы времени, либо это делает политика отношения живых существ. Убийство – это часть даже очень цивилизованного мира, даже очень цивилизованной организации. И довольно существенная часть, потому что убийство способно остановить беззаконие. Это высшая мера наказания рассматривается для живого существа. Это высший урок человек получает. Есть люди, которые чувствуют себя безнаказанными, и это порождает насилие, неоправданное насилие, то есть без какого-то высшего смысла, просто на основании чувства своей непогрешимости и все, безнаказанности. Люди становятся как бы наглыми в этом плане, в этом отношении, своевольные, своенравными, и обычно руководятся сексуальной энергией больше ничем. Эта энергия, выпущенная на свободу, она несет разрушение, множество форм насилия, вплоть до убийств. И здесь в предыдущей стихе это оговорилось, такое настроение. Человек, который совершает насилие, он хочет жить за счет жизни других живых существ. Сюда включается также убийство животных, бойни, Прабхупада говорил. Это величайший акт насилия и невежества, что люди живут за счет жизни других живых существ, пытаются строить счастливое общество, выделяя счастье человека в исключительную позицию, считая его исключительно важным, даже за счет жизни других людей. Также счастье нации исключительно важным считается, значит, за счет даже несчастья других наций, неважно. То есть, и на этой почве возникают войны, или бойни, или войны. Оба настроения одно и то же. Это жить за чужой счет, наслаждаться за чужой счет. И в Бхагавад-гите говорится, что это очень греховно, когда человек пытается имитировать чужую природу, пользоваться, наслаждаться чужой природой, либо подражая ей, либо используя чью-то природу для чувственного наслаждения. Это форма эксплуатации. Гораздо лучше исполнять свои обязанности, даже плохо, говорится, потому что в этом нет никакого греха. Человек пытается выполнять свои обязанности, у него не очень хорошо это получается, это не является грехом. Например, если мы совершаем преданное служение, у нас не все очень хорошо получается, это не грех. Это праведная деятельность. Кришна Бхагавад-гите говорит, считайте такого человека садху. Если он даже несовершенно действует, совершает ошибки, иногда даже совершает очень дурные поступки в силу своих дурных привычек прошлого, под давлением чувств и обстоятельств. Даже в этом случае он все равно, садху все равно праведник. То есть это искренняя попытка, она приравнивается к преданному служению, к чистой деятельности. Просто даже попытка, просто даже желание стать преданным уже принимается в расчет очень серьезно, внутренней энергией. То есть внешняя энергия еще будет не доверять преданному. Майя, она не доверяет преданным, неискренним преданным. Но внутренняя энергия принимает сразу даже желание, даже любую слабую попытку преданного служения. И То есть Кришна обращает внимание на такого человека, но Майя будет испытывать. И так Кришна всегда играет роль благостную, положительную. В любом случае, как здесь говорится, гневается он или спокоен, благословляет или проклинает, он все благой. Но Майя, она действует несколько по-иному, она действует вероломно. Это ее неблагодарная работа. Она специально привлекает живое существо, чтобы разоблачить его. Знаете, был такой один преданный ученик Мадхавендры Пури. Было два ученика Мадхавендры Пури. Ишвара Пури был Рамачандра Пури. Вот он так делал, как Майя действовал. Он принимал образ как бы доброго, старшего преданного. Знаете, это брат в Боге, духовного учителя Господа Читания. Потом все его почитали как духовного учителя. Он принимал образ такого милостивого ачарьи, приходил на пиры, сам раздавал просад, вдохновляя, ешьте, пожалуйста, больше, ешьте больше, это просад, это священная пища, отказываться нельзя, тем более с моей руки, возьмите, пожалуйста, окажите мне милость. Я, брат Боги вашего гуру, не знаю, говорил ли он так, но преданные так думали, что нельзя отказывать такому человеку. И они ели много-много, еще больше, и они все переедали под влиянием его, так сказать, милости. И потом он принимал другой вид совершенно. Иллюзия все это была. Это было неискренне. Он говорил, так, я слышал об этом, теперь сам вижу. Вы здесь саньяйцы, вы столько едите, горы съедаете, просады за один раз. Тут деревья можно накормить, и столько съедаете. Как же будете контролировать чувства? Он отчитывал Господа Читанию и других. И преданные они так страдали от этого поведения. Он действовал вероломно, да, оскорбительно. Но это действует, работа Майи. Под влиянием иллюзорной энергии люди тоже так действуют. Они специально делают так, чтобы вызвать у человека какой-то недостаток, вскрыть, показать всем, видите, он раздражается, видите, он несмиренный. Они своим поведением так могут делать. Такой тонкий разум у людей есть. Могут такие делать политику, интриги, плести интриги, чтобы показать всем, видите, какой человек. Но майя побуждает проявлять недостатки. В преданном служении мы проявим все недостатки от начала до конца в течение процесса. В присутствии премы мы не сможем скрыть даже маленькое пятнышко недостатков. Все будет очевидным и для нас, и для окружающих людей. Это полная открытость будет. Скрывать будет больше нечего. Это путь к преме. То есть майя, она будет разоблачать нас на каждом шагу, на каждом этапе нашей духовной жизни. И чем дальше мы прогрессировать, тем глубже будет это разоблачение. И чистый преданный будет считать, я самый падший. Он может сказать об этом прямо вслух, при всех. И сказать искренне это. Я самый падший вообще. Что вы мне говорите? Я на самом дне. Кришнадас Кавираджа Госвами говорит, я хуже червя в навозе. Он говорил это искренне. Никак не фантазировал, не играл какую-то роль сентиментальную. Но на самом деле он понимал свое существование таким образом, потому что его охватывало према. Присутствие прямо это как сильный свет, который все освещает, мельчайшие недостатки, становится очевидным. То есть преданное служение требуется очень высокий уровень чистоты, это чистое преданное служение, беспримесное, только любовь, только преданность, полная самоотдача, полное бескорыстие. Об этом говорится в Бхагаватам. Но даже такие преданные, достигшие чистого преданного служения, они тоже будут совершать насилие, здесь говорится об этом. И кто же побудит их к этому? Уже не майя, а Кришна. От Кришны исходит этот принцип. Насилие имеет свое предназначение в этом мире. Так люди не понимают, как быть с ненасилием и насилием. Как избежать ненасилия? Ведь есть заповедь, не убивай. Или ахимса, вообще никакого вреда не причиняет. А возможно ли это? Мы едим что-то, мы ходим по дороге, мы дышим воздухом, мы кипятим воду. Мы всегда кого-то убиваем. Овощи, зерно, и животных люди едят. И насекомых вынуждены убивать в собственной квартире. Они тоже борются за выживание, и они кого-то должны убивать, варить кого-то, есть кого-то, что-то. Это все живые существа. Как же быть с этой ахимсой? И некоторым думают, лучше вообще забыть об этом. Ешь, что хочешь, да и все. Потому что такова потребность человека, мы не можем избежать, нужно. Приходится такое делать. Хотя неприятно убивать кого-то, но такова жизнь. Мы должны есть. Ради пропитания. Но в этом случае нужно руководствоваться шастрами, Кришной. Кришна, он дает пищу. Вот эту пищу можешь съесть, он говорит тигру. Видишь, олень, он твой. Так, тигр знает прекрасно это. Откуда это знание? Из шастр. Откуда тигр читает шастры, изнутри самого себя, из своей природы. Он не нарушает прежде своей природы. Это и есть шастра. Шастра ничего другого не описывает, как только природу человека. И в соответствии с этой природой говорит, что он должен делать, а что не должен делать. С тигром проще. Его природа, она всегда чиста, всегда проявлена, недвойственна. Посадите тигра на Шримад-Бхагаватам, что он будет делать? Ему на что-то охотится, правда же? Прямо во время Бхагавата. Ну, он всегда тигр. Но человек во время Бхагавата, он святой. А на улице он уже другой. И так далее. Он меняет, он, видите, он дует. Поэтому нужны знания, нужны наставления, нужно зафиксировать свой ум, говорится. На высших началах, на высших истинах это уже при помощи желания человека осуществляется, не навязывается, а при помощи собственных желаний, искренности. То есть очень хотим чистого преданного служения, и тогда мы можем утвердить эти знания в сердце, в разуме, глубоко. И тогда становится нашей природой чистое преданное служение. Итак, Кришна, он говорит Арджуне, видите, не гнев говорит Арджуне, не вожделение, говорит Арджуне, не чувство мести, говорит Арджуне, а Кришна, говорит Арджуне, почему нужно убить этого человека? Вот она чистота. Он и сам хочет его убить, конечно же. Но он слушает Кришну сначала. Видите? Он без Кришны не принимает решений. То есть есть, конечно же, телесная сфера деятельности, она всегда будет с нами, пока есть физическое тело. И мы захотим, конечно же, отомстить за боль и обиду, но при этом мы не принимаем решения, пока не получим наставление свыше. И когда свыше получено наставление, если противоречит моим желаниям, мы принимаем его. Не противоречит, тоже принимаем его. То есть решение всегда принимается сверху, а мы лишь инструменты. Кришна знает, учитывает желание Арджуны, но он также видит, что Арджуна, он сомневается, он в сомнениях находится. Поэтому Кришна приводит аргументы, почему он должен убить этого человека. Не смотри, что он браман. Это сгоревшие останки своей семьи. Что такое сгоревшие останки? Знаете, что такое? После крематория, который остается. Это пепел. Просто пепел. Там нет ничего. Вот такое сравнение. Это просто крематорий. Олицетворение вот этого пепла. Нам пусто. Там нет никаких ни качеств, ни уже никакой формы браманической. Ничего. Никакой нравственности. Он все нарушил, все переступил. То есть все традиции. Он выглядит живым, на самом деле он уже мертв, Кришна говорит. Вот таких людей нужно убивать. Они недостойны смерти. Они уже сами себя на самом деле убили. Свою нравственность, свою духовность, свои человеческие качества. А от маха так он убивает. Да, и отсюда исходит этот принцип насилия. Люди теряют ценность. А кто это такой вообще? Ничего страшного, если мы просто его убьем и все. Даже никто не заметит этого. Кому он дорог, этот человек? Так, сейчас очень распространено насилие, потому что цена человеческой жизни падает. Девальвация. Просто набор костей, мясо, биологический что-то такое, все. И семья точно такая же. Ничего, этого человека можно послать на бойню человеческую, на войну. Просто согнать туда миллионы в армию. Пушечное мясо их называют. Никакой, ну кто-то поплачет немножко пару дней и все забудет. Но если погибает человек очень высоких качеств, это трагедия мирового масштаба может быть. О смерти Иисуса Христа плачут до сих пор многие христиане уже тысячи лет. Почему такая разница? Почему когда убивают миллиарды и миллионы людей, никто не плачет особенно? Все к этому привыкают. Но почему когда погибает один святой, все помнят об этом, думают об этом и переживают глубоко тысячи лет? Потому что ценность другая. Если вы теряете какую-то ценную вещь, вы будете вспоминать всю жизнь. Если вы потеряли 0,5 килограмма золота, вы будете помнить об этом всю жизнь. Не так ли? Если мы потеряли там 5 гривен, ну, мы поплачем пару дней, простраиваемся, забудем, снова заработаем, ничего страшного. Так, иногда к людям относятся как цари, европейские цари, они устраивали войны, и когда говорят, а как столько народу погибает, ну, народ, он же как трава. Чем чаще косишь, тем гуще растет. Вот и вся ценность. Народ, толпа, как трава. Да. Но дайте образование этой толпе, духовное, и вы увидите. А великая ценность. Создайте эти ценности. Но другая сторона, это неоправданное насилие. Поэтому нужно понять одну вещь, что люди, которые находятся на низком уровне развития, они еще не достойны смерти, если они стремятся к развитию. Нет, они достойны долгой жизни, говорится, и славная жизнь у них впереди. Но люди, которые деградируют подобно Ашватхаме, даже высокого уровня, вот эти люди достойны смерти, путем деградации идут, путем разрушения. Смотрите, он убил спящих сыновей без боя, без честного боя. Просто был теракт, что для кшатри это просто позор. Он был не кшатри, он был браманом. Для брамана это вообще немыслимо. Как браман такое может сделать? Более того, Кришна говорит, не только это, не только вероломство. Но, что самое удивительное, его поступок не принес счастья и удовлетворения даже его хозяину, господину. То есть он даже не опирался на это настроение. Он сделал по собственной прихоти. Вообще не опираясь ни на какие авторитеты он совершил это. Вот это был самый главный аргумент. Это самый главный аргумент, что человек теряет всякую честь, действует по собственной прихоти. Например, шудра вступает в битву с кшатрием. Есть шудры очень опытные в битвах также. Искусные. И побеждает кшатрия. Что в этом написано? Достоин смерти этот шудра. Почему? Он же победил, он же герой. Нет, он действовал по собственной прихоти. Вся, любая несанкционированная деятельность никогда не прославит человека. Итак, если мы пытаемся прославиться или достичь успеха без помощи преданных, без милости духовного учителя, без милости святого имени, это приведет нас просто к позору и к смерти. Так люди, они пытаются любой ценой создать великую цивилизацию, чтобы прославиться, увековечить свои имена, достичь чего-то великого. Но нет, без милости свыше, без санкций свыше. Это противопоказано делать. Итак, эта милость приходит сама в свое время. Бхагаватар Сарасвати говорил об этом. Не пытайтесь увидеть Бога, но ведите себя так, что Бог вас сам заметил. И так человек получает милость. Действия, привлекающие Господа. Что же его привлекает? Все привлекающего. Только преданное служение, больше ничего. Только чистота, бескорыстие, только любовь. Это единственное, что может его привлечь. Все остальное у него есть. Кроме нашей любви, у него много чего есть. Много преданных, безграничное количество. Но даже если одно живое существо не обладает любовью к Богу, можно считать, что у Бога чего-то не хватает. И похоже, что у него много чего не хватает, раз так много людей живут в материальном мире, забыв Бога. И иногда Кришна это чувствует. Иногда он так и чувствует, и думает. Я несчастное живое существо, столько жив в материальном мире, которые не дают мне своей любви, я не могу также дать какую-то милость. Чувствуют несчастье от этого. И тогда великие святые, они замечают это, такие как Нарада Муни, подходят и говорят, мой дорогой Господь, почему печалишься? Ты же верховная личность Бога. Если ты печалишься, то все миры погрузятся в скорбь, даже в Вайкунтхе. Ты же должен быть в Ананде всегда, в блаженстве. В чем причина твоего расстройства? Это я сейчас просто подумал. О всех живых существах, которые находятся в материальном мире. Они безнадежны. Они не привлекаются мной. Вот поэтому я расстраиваюсь. Им ничего не поможет. Они будут страдать, обречены на страдания вечно. Иногда, говорит, я думаю об этом, иногда хожу печальный. Если ты так печалишься, то позволь мне освободить их. Только ты дай особое благословение мне. Особую полномочию, чтобы я стал таким проповедником, знаешь. Что просто увидев меня, люди становились преданными. И я освобожу, кто же не согласится вернуться на Вайкунтху. Я им предложу без всякой аскезы, без всяких усилий, просто уйти на Вайкунтху и все. Вечное счастье. Да, конечно, я приведу к тебе миллиарды, я к тебе сейчас всю вселенную приведу сюда. Я просто расскажу о тебе правду, и все привлекутся. Кришна заулыбался. Нарада, это очень трудно. Это невозможно, что ты говоришь. Нет, нет, если ты дашь благословение, это возможно. Ты всемогущий. Дай мне такое благословение, чтобы я мог освобождать просто, если у них есть хоть маленькое желание, вернуться домой к Богу. Хорошо, Кришна говорит, даю благословение, бери. Ну, теперь все, я совершу величайшее служение. Неслыханные вещи я могу делать. И Нарада спустился в эту материальную вселенную. И, конечно же, на Бхаратаваршу, ну, в раю там все пока заняты что-то наслаждениями, не торопятся, в аду нечем думать и некогда думать ни о чем. Но здесь, в Раджа-Пхуме, на этой земле, можно найти благочестивых людей, Которые уже что-то знают о Кришне. Он спустился в дом к одному домохозяину. Ну, у него там алтарь, он поклоняется, все как нужно. Он явился перед ним, человек даже узнал его: о, Нарада, я же тебе читал в шастрах. Мой дом посетил Нарада, это великая удача. Я достиг цели жизни, совершенства. Ты в моем доме. Чем могу служить? Ничего не нужно, Нарада. Собирайся, пошли на Вайкунтху, пора. Я даже мечтать об этом не мог. Я думал, что когда-то это будет, я не знал, сколько жизней, но неужели так все просто? Не такая великая милость, каким образом я получил это все? Заслужил. Нарада, здорово, но ты должен просто немножко подождать. У меня жена беременная, я не могу ее оставить. Я же не должен быть эгоистом. Лет через 20 приходи, дети вырастут, и я пойду на Вайкунтху. Разумно потом Нарада Муни. Хороший человек. Через 20 лет не проблема, а что это 20 лет. В сравнении с вечностью это вообще ничто. Он очень хороший человек. Нарада прошел туда-сюда уже 20 лет, и он вернулся. На самом деле там уже большая семья, большие дети, и там веселье какое-то в доме. И он пришел к человеку, он узнал его: Нарада, 20 лет прошло, так быстро. Слушай, я, конечно, обещал, но сейчас такой день, я не хочу расстраивать своих близких. Ну, свадьба, дочь тут выходит замуж, и мне нужно все организовывать, я же старший. Традицию нужно поддерживать. Ты сам понимаешь, приходи еще через 20 лет, потому что там внуки еще пойдут, и я должен еще много завершить дел, которые начал. Надо подумал, да, хороший человек, но он странный какой-то. Странный, кажется, он привязался очень к этой семье. Хорошо, приду через 20 лет. Может быть, тогда в глубокой старости он уже забудет об этих привязанностях, уже будет вспоминать Кришну. Смерть же приближается, он должен это понимать. Пришел через 20 лет, этот несчастный человек выглянул за окно, видел, Нарада идет. Нет, пора бежать отсюда. Нарада всегда хочет разрушить все мои планы в жизни. Он всякий раз переходит и просто беспокоит всю мою семью. Все тревожатся. Понятно, что чистое предназначение, но не до такой же степени, что нужно сразу уходить куда-то. Предназначение нужно для того, чтобы жить счастливо в этом мире. Он хотел спрятаться и поехал через черный ход, выходил, но там было темно и крутая лестница, он упал и разбился и умер. И Нарада сидел и плакал. С таким великим благословением я мог спасти даже одну дживу, одну душу. И теперь он пришел на Вайкунтху расстроенный, чуть не плачет. А Кришна уже улыбается, он уже тему сменил. И Нарада, что случилось? Стыдно, позор на мою голову вообще. Стыдно признаться. С твоим благословением спас ни одной дживы. Столько времени потратил, и никакого успеха. Нарада, ты попытайся еще раз. Сейчас он родился в собаке в собственном доме. Может быть, не откажется? Ну, какой прок в этой собачьей жизни? Я даю благословение. Если согласится, бери его сюда. Да, конечно. Да какая же собака не согласится? Каждая собака согласится, конечно. Жить в будке всю жизнь, грызть кости. Вайкунтха, конечно, лучше. Надо спустился и... Такая ситха, что эта собака узнала Нараду. О, вспомнила прошлую жизнь. О, Нарада пришел. Опять ты. Похоже, у меня плохая карма. Ну куда я уйду? Ты сам посмотри. Я эту всю жизнь потратил, прошлую, на этот дом, на эту семью. Ну сейчас эти глупые мои родственники, они все ушли из дома, даже закрыть его забыли на замок. Как я могу оставить? Все, нужно сторожить все это теперь, охранять. У меня очень высокие обязанности. Нарада, пожалуйста, не мешай мне. К тому же у меня есть планы на личную жизнь. У меня подруга завелась. Так что ты опять не вовремя, Нарада Муни. Подбери подходящее время. Нарада был поражен. Как же действует иллюзорная энергия? Прабхупада говорит: не доверяйте Майе. Она обманет. Она будет обещать удивительные вещи. Она умеет показывать великолепие этого мира. Умеет привлекать, это энергия Кришны. Прабхупада говорит: будьте осторожны, не доверяйте Майе. Она вас никогда не отпустит на Вайкунтху. Никогда. Нитья Бадха. Если мы доверяем Майе, шансов нет. Все же нужно доверять Кришне. Поэтому здесь описывается, что Арджуна получал наставление непосредственно от Кришны, чтобы совершить определенный поступок. То есть он руководствовался наставлениями свыше. И затем он действовал как инструмент. Поэтому, когда Арджуна сражался, что бы он ни делал, Все нравилось окружающим людям. Даже когда убивал на поле битвы Курукшетры, враги не гневались на него, а уважали. Но он воин, он должен сражаться и должен убивать. Но как он это делает, смотрите. У него нет этой обычной агрессии человеческой, какой-то злобы и прочее. Когда на Курукшетре началась мясорубка, буквально в смысле слова, все потеряли голову. Ну, так, в битве случается такое. В пылу сражения уже даже не услышали раковины об окончании боя вечером. Продолжали убивать. И до такой степени дошли сумасшествия, что стали убивать просто рядом стоящих всех подряд. И своих, и чужих уже не различали ничего. Понятно, что уже воины были не в своем уме. И тогда Арджуна громко закричал: «Стоп! Ложимся спать. Прямо сейчас здесь, на поле битвы Курукшетры». И поскольку Арджуна это сказал, и враги, и свои подумали: правда, так надо делать. Все остановились. Так уважали, уважали Арджуну. О, Арджуна, получай все наше благословение, благо тебе большое вообще, долгой жизни тебе. Хорошо говоришь. И прямо здесь рядом друг, враг, легли и уснули мирно. И отдыхали какое-то время. Потом снова обрели свой разум, рассудок, чтобы сражаться по правилам чести. Так это говорит о том, какой был авторитет Арджуны. Где бы он ни был, на поле битвы или мирное время. Арджуна – великий авторитет, друг Кришны, потому что. Он ничего не сделает плохого никому. А если сделает, это воля Кришны. Арджуна не виновен ни в чем. Он чист. Так Кришна объясняет ему эту науку и говорит, что если ты понимаешь эти отношения со сверхдушой, то даже убивая это в мире, ты не убиваешь на самом деле. Это уже не является убийством. Воля Бога существует. Приходит время, по воле Бога люди умирают или рождаются. Но если как Ашватхама, он не слышит никаких авторитетов, даже Дурьотхане это не понравилось, этот человек достоин смерти, его нужно убить. Люди, не принимающие никаких авторитетов, идут путем смерти и страданий, причиняя насилие и беспокойство всем окружающим людям. Поэтому насилие, оно может быть оправдано с точки зрения Всевышнего, законов. Прабхупада говорит, если кто-то сзади нападает на вас, или поджигает дом, или крадет имущество, или жену вашу хочет похитить. Эти примеры описываются в шастрах, 6 видов типов агрессоров, против которых можно применить насилие, разрешается это делать. Вплоть даже до убийства, если вы обороняетесь. В этом нет греха. Хари Кришна. Вопрос?
Майя, она служанка Кришны, получается, что она не действует без руководства Кришны. Вы сказали в лекции, что Кришна принимает душу, которая проявляет еще желание как-то служить. Майя нет. И все-таки Майя действует не под действием руководства Кришны. Получается,
Майя дает возможность преданного служения. Это и другая сторона. Это ее название Майя, милость. В этом и милость заключается. Она, милость в двух проявлениях. Дает возможность преданного служения и дает возможность наслаждать твои чувства. Две функции. Но одна функция относится к йога Майи, а другая к маха Майи. Йога Майя сильнее. Если мы хотим служить Кришне, то это желание обслуживает йога Майя. Не Махамая. Махамая просто подчиняется Йогамая. Не может противостоять Йогамая. Но те энергии, которые не заняты в преданном служении, находятся под контролем Махамаи. Вот с этой точки зрения она нас будет испытывать. Те свои желания, те свои энергии, которые мы не занимаем в служении Кришне, они будут принадлежать Майе. И в этом опасность. Опасность в том, что мы не все занимаем желание в служении Кришне. Еще опасное положение может быть.
Вот здесь Кришна говорит Арджуне прямо, убей Ашватхаму. И это уже было сказано после того, как он поведал Бхагавад-гиту, после того, как Арджуна предался и уже выполнял все, что Кришна говорит. Но здесь Арджуна опять сомневается, и тем не менее он же все-таки не убивает Ашватхаму.
Убийство означает смена тела. Ну, насильно это происходит. Но факт, нужно сменить тело, чтобы человек изменился. Как мы говорим, смене ума настроения, это не подобает так думать, так относиться к людям. Смене ума настроения. Это то же самое, что сменить тело. Для некоторых людей это невозможно. Только после смерти они могут сменить тонкое тело. Да. Но в преданном служении это возможно. То есть практика дает такую возможность сменить тонкое тело при жизни. Множество раз причем. И для брахмана убийство не предписано. Но необходимо убить его умонастроение. Наказать. Умонастроение. Что Арджуна и сделал. Он убил его по-другому. Для брахмана это было достаточно. Он лишил его чести. Он стал вечным изгоем. То есть Арджуна знал, как наказать Ашотаму. И уже после этого Ашотама не думал, что он брахман. Сменил ему настроение. Он стал ничем просто. Подобно смерти. Как мы можем освобождать? Если даже Нарада Муни не может освободить, то как же мы можем освободить? Мы не можем освободить. Кришна может. Мы даем святое имя Кришны. Поэтому люди освобождаются. По этой причине. Видите, не мог. Еще не было, видимо, прихода Господа Читания в то время. Нет, изнутри это никогда не приходит. Изнутри мы должны руководствоваться принципом ахимса. Всегда. Закон может сейчас утвердить это, если это необходимо. Но не внутренний принцип. Сейчас на внутренний принцип нельзя опираться. Ум обманывает человека. В век Кали смертная казнь даже, она непрактична. Часто люди нарушают закон, или хотят кого-то устранить, то применяют к нему смертную казнь, манипулируя законами, векали. Это не очень хорошо. Много несправедливых решений. Смертная казнь, она хороша, когда есть абсолютная справедливость. Выполненное исполнение, которое не соответствует его природе, я думаю, что человек будет несчастен. Он будет служить Кришне, но он не будет очень счастлив. Тем не менее, он служит Кришне, так или иначе. Это тоже хорошо выполнять то, что даже не свойственно природе, но тем не менее Кришне нравится. Может нравится, что он делает человеку. Но, как правило, не нравится, если человек занят не своим делом. Потому что Кришна об этом сам говорит в Бхагавад-гите. Лучше выполнять свои плохо обязанности, чем чужие хорошо. Такой момент может быть важный. Пропагать на трансцендентном уровне это может меняться, конечно же. Например, Дроначарья. Почему действовал как кшатри? Еще была другая причина. Он сознавал Кришну. Хотя Кришне это не нравилось. То есть взаимозаменяясь какая-то может быть, но все равно это не главный принцип. Главный принцип природы, опираться на свою природу. Когда гуру занимает не соответствие природе. Не обязательно соответствует природе, просто Необходимость означает, верно? Необходимость, да. Это принцип семьи. Также важен. Не просто профессионалы преданного служения. Мы семья преданных, поэтому есть взаимозаменяемость, необходимость. При необходимости можно делать все, что угодно. Но также должна сохраняться и уважаться наша природа при этом. Не забываться об этом. Например, может быть, вы великий управляющий, где-то у вас есть предприятие, вы управляете. Хорошо. Но дома вам жена говорит, сходи в магазин за мукой. Или помой пол, или мусор вынеси. Вы же не говорите, простите, это не соответствует моей природе, дорогая жена. Я управляющий. Управляющий не должен носить мусор. Да, но дома вы можете забыть об этом. Просто необходимость. В этих обстоятельствах вы просто муж. Просто близкий человек, и поэтому можете делать любую работу. Итак, если мы просто имеем какие-то профессиональные навыки, это одно. Но другой момент, насколько мы еще близки, насколько мы можем взаимозаменять и помогать друг другу, не опираясь на какие-то материальные представления. Я помню, как очень давно в Петербурге приезжал аюрведический доктор Браман. Давал первую лекцию об аюрведе, такую квалифицированную. Преданные собрались послушать его. И он также очень помогал преданным, служил преданным. И он говорил разные вещи, там доши, все, кто хотел, кому нравилось, знакомился с ним, записывал. Интересно то, тогда у нас бытовало мнение, что стоп касаться друг друга нельзя, карма переносится. К этому относились очень строго. Чтобы к стопам не прикасался никто. Что вы мне свою карму передаете. Если я беру ваши стопы, тоже карма там взаимодействует. То есть преданные фанатичные боятся этого. И прямо во время лекции, на какой-то второй или третий день семинара, одна женщина, которая ходила часто на программы, она потеряла сознание, был приступ эпилепсии. И доктор сказал со сцены, он понял, что происходит. Нужно масло ги, разотрите ей стопы. Мгновенно кто бежал на кухню, принес масло ги, но никто не хотел растирать стопы. Мы преданы, она даже не инициированная, мы сейчас идем в карму какую-то вообще, мы начнем ей стопы растирать. Всех это остановило, и потом все стали думать, подождите, она женщина, а тут мужчина, мужчине можно это или нельзя, то есть куча была проблем в уме у каждого. И карма, и пол, и так далее, и тут все вступили в силу, все эти стандарты, стереотипы. И доктор смотрел на нас и видел странную картину вообще. Человек лежит, значит, в приступе, ему никто не может помочь. Он не может понять, в чем дело, он сам со сцены спускается, берет масло и начинает растирать эти стопы. Браман, потомственный. Я все подумали, видимо, нужно было это сделать просто и все. Не думать ни о чем. Так, о чем мы говорили, забыл же. О необходимости, да. Это необходимость, правильно. Это пример необходимости. Нужно выкинуть все стереотипы просто.
Как узнать свою природу?
Ее невозможно узнать сейчас самому. Потому что она у нас, есть самообман, самообман существует, энергия, иллюзия. И каждый обманут, каждый кем-то притворяется, кем-то хочет быть, и не знает самого себя. Отсюда все вопросы, это главный вопрос у преданных, как познать себя, свою природу. Я уже в сознании Кришны 35 лет, и как тоже я, какая же материальная моя природа, я не знаю. Я знаю, что душа, что я слуга Кришны, но кто я в материальном мире, понятия не имею. Это означает, что я кого-то имитирую все это время, тщательно причем. Причем я совершаю усилия в этом направлении, я работаю, и я так много работаю, но результата нет, потому что я имитирую. И тогда приходит вопрос, почему, где же моя природа вообще? Я так много делаю попыток всяких. Итак, природу нужно определить при помощи служения. Там, где отсутствует зависть, проявляется природа собственная. То есть мы кем-то хотим быть. Ну, кем престижно быть сейчас в Днепропетровске, я не знаю. Преданном служении. Кем быть престижно? Браманом или менеджером кем? Менеджером престижно. Ну, значит, все будут стараться быть менеджерами. Будут имитировать это. Если такая мода. Пуджари тоже престижно. Значит, будет очередь стоять тоже пуджари. Престиж, есть престиж. Это очень влиятельная сила, престиж. В то время, когда я учился еще студентом, в то время было престижно быть инженером. Но все стали инженерами, все мои друзья, все кругом стали инженерами. И потом они даже не работали по своей специальности, их стало так много, что они не умещались, их некуда было девать инженеров, необходимости такой не было. Потом все пошли в медицинские институты, потому что престиж перемещался по необходимости, нужны в стране врачи, и давали рекламу соответствующую, люди шли туда не по призванию, потому что престижно. Один человек, которого я хорошо знал, он учился одновременно в торговом институте и в художественном училище. Ну, это совмещается как-то, я не знаю. Да, потому что да, это было престижно. Быть художником было очень престижно. И ну, торговый институт это тоже неплохо. С другой точки зрения. Поэтому можно совмещать. Видите, несовместимые вещи люди делают, странные вообще поступки. Запутываются. Зависть. Зависть все покрывается. И есть природная зависть, она существует уже, поэтому будет непонятно, как это время, как, что делать. В обществе преданных займитесь служением. Каким? Каким скажут. Не выбирайте ничего. Не думайте так, кем должен быть, пуджарием, или браманом, или проповедником, или мессией. Кем лучше стать? Я не шучу, потому что мессий был много очень в Исконе. То есть много тех, которые считали, что они мессии, достойны это делать. Один человек где-то на Дальнем Востоке объявил себя Сенапати Бхактой, пошел в фотоателье, сам заплатил деньги, в вашнавской одежде держал книгу, в полный рост, с гирляндой пришел, с бритой головой, его сняли, и эту фотографию распространял по всем ятрам, представляешь, что на Сенапати Бхакта, идите за мной. И было много последователей. Кто-то поверил в это. Итак, престиж. Людей вдохновляет престиж, как однажды в Майпуре жил на Брамачарии. Ну, он занимался служением, индус, но он хотел уважения, почета, чего-то престижного, хотел принять саньясу. Вот, и пришел к авторитетам, к лидерам, сказал, я хочу принять саньясу. Гопал, подожди. Ну, это хорошее желание, конечно, но ты еще покуриваешь там, вот, выходишь за угол, мы иногда замечаем это. Ты еще от ганжи не освободился, но подожди, вот когда ну, чувство под контроль возьмешь, и ты примешь саньясу, мы дадим тебе все, рекомендуем. Он очень расстроился и ушел из ашрама. Ушел, не было его, наверное, недели две. Вернулся с дандой. Где-то он все-таки принял саньясу. Все окружили брамачари. Копал, ты что ли? Что с тобой случилось? Ты на себя не похож, я как там челма, какие-то атрибуты, данду с собой носишь. Ходишь важно, никого не замечаешь, ты гопал, ты это ты нет. Какой он гопал? Я Джао Мишупа Прамахамса Приват Джакачари. Примеров много разных, но мы не такие сумасшедшие здесь, я не вижу таких сумасшедших. Но все же есть какие-то недостатки, они мешают понять. Поэтому просто прийти нужно общество преданных и делать то, что скажут. То, что необходимо. И постепенно проявится наша природа. Потому что здесь вас эксплуатировать никто не будет. Преданные по своей природе очень добры. Если они видят, что у вас что-то очень хорошо получается, они поддерживают это. И они не будут мешать. Здесь не будет никаких препятствий. То есть в свое время вас просто заметят и скажут, вот ты должен делать это. Это будет ваша природа. Все просто. В материальном мире это невозможно. Этот принцип неприменим. Делайте любую работу, как-то зарабатывайте деньги, пропадать. Неважно, что-нибудь делайте. Там себе нельзя найти. Там другое устройство. Там устроена зависть. Там будет эксплуатация. Если будете делать все, что вам говорят, вас будут эксплуатировать. Там не позволяйте себе эксплуатировать. Смотря кто говорит. Если просто какой-то прохожий говорит, то не нужно слишком серьезно к этому относиться. Но если это подошел непосредственно ваш руководитель, сделайте именно так, как он говорит. Арджуна в таком же положении был. Он сражался с каким-то воином в пылу уже сражения, и Кришна говорит, стоп, поехали сюда. Арджуна переключался, куда Кришна говорит. Потому что он стратег. Он знает куда, где нужно быть. Поэтому он выиграл битву, Арджуна. Потому что стратег был. Кришна сам управлял его действиями. Одного лучника было достаточно, чтобы выиграть битву при хорошей стратегии. Это лучшая стратегия. Да? Параматма в сердце все знает. Говорит, Арджуна, стоп, здесь, сюда, вот сейчас, здесь, сюда нужно идти. И везде выиграешь. Вот таким образом, знаете, и все. Все. Сражение выиграно. Сотовые телефоны, как параматма, правда? Сейчас есть такие, такие маленькие их сделали, таких не видно. И человек идет, разговаривает громко на улице. Нам держи чем-то, информация какая-то идет. Избегайте авторитарности. Есть авторитарность, есть авторитетность. Избегайте этого. Нужно понимать, да, ситуацию, чтобы не травмировать людей. Нужно кого-то отчитать или исправить, нужно подходящее место, время, обстоятельства. Да. Нужно делать правильным образом это, исправлять правильным образом. Милосердно относиться к человеку. Ну, так бывает иногда. Иногда старшие не могут проконтролировать чувства. Это тоже нужно учитывать, что старшие тоже могут быть несовершенными. Но все равно старшие ошибки, они за ошибки несут ответственность. Потом обычно младший не наказывает старшим, потому что старший, он получит реакцию по-другому за ошибку. Все справедливо будет. Кришна все устроит. То есть большую часть нужно терпеть, когда какие-то недостатки есть в нашем отношении. Терпеливый выживает, говорится. Когда преданный совершает преданное служение и совершает греховные поступки. Пример. Любой преданный пример. Все совершают какие-то ошибки. С примеров.
Непосредственно, который занят своей природой.
Неважно. Неважно, чем он занят. Любой преданный еще подвержен ошибкам определенное время. Каждый совершает ошибки. Иначе бы Кришна не говорил об этом. Бхагавад-гите. Важный момент. Причем в разделе «Самое сокровенное знание» он объясняет это. Прабхупада объясняет, что материальная жизнь и духовная жизнь будут идти параллельно, иногда они будут не сочетаться друг с другом. И с внешней точки зрения надо преданно совершать что-то не очень хорошее, социальное или нравственное точки зрения внешней. Тем не менее, если он продолжает совершать преданное служение, он считается садху, принимается. И так иногда преданно может проявить грубость какую-то. Это серьезная ошибка. Или кого-то критиковать за глаза. Или нарушать регулирующие принципы воли-неволей. То есть примеров очень много в Исконе. Все приходят с дурными привычками. И у них еще долгое время есть влечение чувственным наслаждением. Примеров огромное количество. Можно рассказать об этом? Как мы меняем тонкое тело? Когда человек говорит в сердце, простите меня, дорогие преданные, простите меня, мудрецы, Кришна, духовный учитель, я начинаю новую жизнь. Он меняется тонкое тело. Обновление происходит. Таким образом. Человек осознает, что он жил несовершенным образом. И сильно раскаивается, меняется тонкое тело. В монастыре. Раскаяние говорит об этом. Без раскаяния, если он понимает, что никто не раскается, тонкое тело не изменится. Он должен признать свое несовершенство, проглотить его как бы. Вот это лекарство, оно трансформирует его, меняет человека. Пока человек оправдывается, выдвигает аргументы в защиту, в оправдание своих несовершенств, эта аргументативность на языке психологии называется, она является лишь прикрытием его мошеннического склада ума, сохраняет свои недостатки, желания. Не хочет меняться человек. Поэтому он все объясняет, все аргументирует. «Поймите меня», — говорит. «Меня никто не понимает в этом мире». Но лучше, когда человек принимает и меняется. Это довольно сложная вещь, менять тонкое тело. Без духовной практики это вообще невозможно сделать. Это хуже смерти может выглядеть. Внутреннее состояние человека очень сложное становится. Это «я никому не нужен», «весь мир против меня». Вот, до такой степени человек может дойти, просто стать психически неполноценным можно стать, если сделать это не вовремя или неправильно. Но поскольку мы воспеваем Хари Кришна мантру, то мы получаем сильную дозу этого обезболивающего святого имени. Это дает нам блаженство. Даже сознавая свои недостатки, мы базируемся на этом блаженстве святого имени. Мы остаемся полноценными людьми при такой глубокой трансформации личности. Нужно молиться Кришне, воспевать Хари Кришна, и постепенно недостаток уйдет. Мы обращаемся к врачу, если у нас что-то болит, и он устраняет. Также здесь мы обращаемся к Кришне, к обществу преданных, к преданному служению, молимся, все, ситуация придет.
Хотел бы стать, как бы делать то же самое на таком уровне, как бы приобрести эти качества, но из-за того, что как бы вот что-то мешает ему, он не подойдет, не спросит, научи меня. Есть второй вид зависти, это белая зависть. Если когда человек увидел, захотел чему-то научиться, он идет к тому, кто это делает наилучшим образом. Скажите, пожалуйста, работает ли это, если человек подходит, хочет чему-то научиться, видя, как другой, допустим, успешно выполняет то или иное служение?
Вот непонятен вопрос. То есть речь идет о зависти, да? Вопрос в этом.
Да.
Когда человек прогрессирует в преданном служении, занимает...
Другой хочет научиться, допустим.
А другой хочет научиться, но проблемы здесь нет.
Нет проблем. У того, кто идет к этому человеку и спрашивает его, как. А есть же такая зависть, когда человек просто хотел бы, но что-то его внутри не пускает.
Учиться. Не обязательно зависть, просто нет отношений должных. Это вопрос взаимоотношений. Зависть есть у всех, но мы, тем не менее, все хотим учиться у кого-то, а у кого-то не хотим учиться. То есть есть такой момент, что взаимодействуя с определенными людьми, наша зависть обостряется. А общаясь с другими людьми, зависть слабеет. В этом говорит Нарада Муни. Есть старшие, равные и младшие, нужно знать, как с ними общаться. Как? В чем наука? Общаться не на платформе зависти. В этом вся наука. Тогда люди все прогрессируют, достигают совершенства. Это основа вайшнавской науки. Всего три вещи нужно понять. Как общаться со старшими, как с равными, как с младшими. Все, человек освобождается. Этого достаточно, этого знания.
Означает ли это, что духовный учитель и есть Кришна?
представитель Кришны, так же хорош, как Кришна, Прабхупада говорит, в этом смысле. Но это означает, что ученик еще не самодостаточный, он еще нуждается непосредственно в милости, в получении милости большой. Он ждет эту милость таким образом, когда же гуру приедет и проявит эту милость непосредственно в общении. Но постепенно, поскольку гуру дает милость в форме наставления, если человек принимает эту милость в форме наставления, он становится самодостаточным постепенно. И в этом как бы суть, главное обучение заключается. Не в том, чтобы вечно помогать и нести на себе кого-то, а сделать его самодостаточным, способным передвигаться самостоятельно. Тогда связь будет постоянно поддерживаться с гуру. Это хорошо. Если он любит учителя, значит, он принимает наставления и следует наставлениям. Так он и проявляется. Если он любит так, когда гуру уезжает, он так любит, что ничего делать не может. Только может плакать по ночам. Это сентименты. Это не подлинная любовь. Это нездоровая зависимость от гуру называется. Подлинную любовь мы принимаем наставления и следуем, воплощаем их в практике. Это настоящее духовное уже. Духовные отношения. Вот, подтверждение есть. Верно. Поэтому три источника будет. Гуру, саду, шастры. Очень трудно бывает само принять решение. Очень много противоречащих обстоятельств. И какое принять решение бывает, трудно понять. Поэтому мы советуемся со старшими, с садху советуемся, с преданными советуемся. Шастры изучаем, вот эти примеры изучаем. Здесь все есть. Этика и этикет, ну это слова как бы наши, современные, а с санскрита что это означает? Этикет, вайшнавский этикет, санга, саду-санга вмещается это понятие, это искусство общения, этикет. Этика, насколько я понимаю, это красивое поведение. Красивое поведение, приятное поведение, не вызывающее беспокойство и отвращения. Это этика. А этикет – это искусство общения. Я не знаю, это я сейчас размышляю просто. Нужно словарь взять, чтобы точно понять, что под этими словами подразумевают люди, когда произносят эти. Я еще не все слова выучил. Но санга навмещает в себя все это. Особенно саду-санга. Это высший этикет. Есть санга с материалистами, считается низкое общение. Лучше в горящей клетке оказаться или в клетке с тигром обниматься, чем общаться с материалистом. С крокодилом тоже советуется обниматься. Ну, такие ужасные вещи говорят шастры. То есть такая санга очень опасна. Если желания материалиста проникают в разум, любой человек погибнет. Это смерти подобно. Хуже смерти. А саду-санга нас освобождает. Она пробуждает в человеке все самые этичные, самые высшие, то есть нормы поведения. Естественным образом из общения с преданными разрастают все самые лучшие качества. Качество саду. Просто общаясь с саду, мы приобретаем эти качества. Высшая этика – это саду-санга. Есть саду ниже нас, равные нам, старшие. Опять же, этот принцип применяется. Саду-санги, этикета, как общаться. То, что можно сказать равному, мы должны говорить старшим. Это этика поведения уже. Как это делать правильно, не вызывая беспокойства или отвращения. Отвратительна только одна вещь, это ложное эго. Все, что с ним связано, тоже выглядит отвратительно. Уже приходил Нарада Муни к вам? О. Ну, есть же надежда какого-то счастья здесь также. Пока еще рано духовный мир. Все стремятся в сердце, но физически не стремятся. Физически не стремятся, но в сердце все стремятся. Вот когда это тело уже превратится в рухлядь, конечно, я не против. Забираем на Вайкунтху, любимый мой. У меня уже нет зубов, волосы все выпали, посидели. Забирай, как не жалко. Да мне осталось жить-то уже несколько минут, можешь забрать меня. Может, хотя бы уже решится момент смерти уже. То есть привязанность к телу, на самом деле, очень сильная. Если молодое тело, вряд ли можно рассчитывать, что человек готов уйти на Вайкунтху. Что, у него еще много шансов здесь быть счастливым. Должен это все использовать. До капли выжать все возможности из этого красивого молодого тела. Что вы? Подождите, не тревожьте меня. Я повторяю, Хари Кришна, но не тревожьте меня. Я еще занят. Может быть, очень чистая личность, но, не знаю, Господь Читания это делал, как Верховная Личность Бога. Он пробуждал бхакти в любом человеке, даже в детях. Даже в животных, но мы не так могущественны. Мысли? Мысли, не обращайте на них внимания. Мысли. Не обращайте на них внимания.
Вообще,
они ослабнут.
Ослабнут, а
в течение всей жизни настраивайтесь. Если проигнорируете их, эту жизнь вернетесь к Богу. Они всегда будут приходить иногда, заходить в гости, смотреть. Я не нужен? Нет, спрашивает зависть. Я не нужна сейчас? Нет вам? Нет, нет, ты никогда не нужна. Ну подумай, если с ней общаться, она все равно найдет какой-то повод остаться здесь. Просто не обращайте внимания на нее.
Но это не может проявиться, посмотрите, приходит мысль, а потом вот какие-то действия неконтролируемые, допустим, в речи, что-то. Как вот это вот, этого момента?
Любая мысль, которую вы не проигнорировали, станет словом. А слово перейдет в действие. Если проигнорируете, она не имеет силы. Ну, то есть, пример реки. Вы сидите у реки, и плывет мусор. Это наши плохие мысли. Мы как мы игнорируем? Мы просто не обращаем внимания. Мы смотрим на реку, они проплывают, все, их нет. Ну, течение же, верно? Но если вы не игнорируете мысли, вы останавливаете ее, рассматриваете. Так, что там, ну-ка. Боже мой. Как такое вообще могло быть? Что с этим делать? Не знаю вообще. Да отпустите, пусть проплывает. Течение само унесет. Время очищает человека, если он занят духовной практикой. Не анализируйте слишком анархии, это нанесет вред духовной жизни. Больше думайте о Кришне. Они будут проплывать просто. Ну, конечно, чудовищно такие будут, что будут шокировать внимание иногда. Такой выплывет оттуда. О, вы слышите, что? А это что такое? Боже, дай посмотрю поближе. Неужели? И в этом-то и проблема. Прабхупада говорит, просто пусть проплывает. Что бы ни появилось, просто пусть проплывает дальше. Пока не увидите Кришну. Иголочкой входить не всем нравится, потому что нужно стать очень смиренным, маленьким перед материалистом. Это сложно. иголочкой входить можно чистые преданные. А обычно преданные сразу плугом идут. Проповедуют сразу. А потом иголочкой как-то выходит из этой ситуации. Чтобы завести следы. Если вы проповедуете так настойчиво, то вы должны хотя бы увидеть. Если человек теряет волю перед вами, остановитесь. Это насилие. Он теряет волю, просто ждет, когда же это кончится, и он просто становится деревянным, знаете, что его так загрузили, что он просто парализован этим знанием. И, конечно, он может купить книгу у вас, и все что угодно может в этом состоянии сделать, как зомби. Но это не принесет пользы. Отторжение, на самом деле. Я видел, как иногда люди эти книги прямо на улице оставляют где-то и уходят. Прям, уже купленные. Просто на улице оставляют где-то и уходят. На газоне где-нибудь, прям видел, книги лежат. Навязанная проповедь очень сильно. Но поэтому, если видите, что человек парализуется, как бы так, сковывается ваша проповедь, остановитесь, спросите что-нибудь, познакомьтесь. Ну, то есть, по-человечески отнеситесь к нему. Спросите, что вам интересно и так далее. Переключитесь на что-то такое, на обычную вещь для него. Потом снова вернитесь к теме, если ему нужно. То есть не забывайте, что перед вами человек. Не животное. Он живет как животное, а человек. Он чувствительный, то есть он ранимый. У него есть такая тонкая природа человеческая, уважайте ее. Итак, если вы уважаете людей, вы можете так, как иголочка, с уважением подойти к человеку. Искренне поговорить, познакомиться, предложить что-то еще разговорить с ним. Убийство — это очень серьезный шаг. Его нужно обдумывать. Поэтому Арджуна обдумывает. Почему Кришна сам не убил? Ну, спросите у Кришны, я не знаю почему. Он хотел, чтобы Арджуна это сделал. Достойным образом. Вы думаете, что он после этого запустил Брахмастру? Когда выгнали, все еще он пытался отомстить. Вот такой был Аштхама. Такая история. Харе Кришна, большое спасибо вам. Шрила Прабхупада ки джай.